Глава 8. 23 июня 1971 года. Бухгалтерия механического завода. О, уже обсуждают. Правильно я Славку сразу привел. Подмигнул застывшему по стойке смирно другу, и он немного расслабился. Можно было, конечно, к Шанцеву с этой просьбой обратиться, но Ирина Викторовна — непосредственный начальник. Через ее голову такой вопрос решать, только отношения портить. И вряд ли вопрос найма рядовых сотрудников бухгалтерии требует согласования с директором. «Ну, хорошо, до армии он поработает. А дальше я что буду делать?» С вызовом взглянула на меня Ирина Викторовна. «Нового сотрудника искать?» «У меня подруга Валентина, вы ее знаете. Своего парня Валерку мечтает на это место устроить. Он приходил как-то», — замялась Изольда. «Ему тут очень понравилось. Поработает, может, учиться на бухгалтера пойдет. А там и мой Андрюшка подрастет». «Что это вы выдумали?» — удивилась Ирина Викторовна. «Вечный практикум из этого места устроить». Изольда скромно пожала плечами, типа «не мы такие, жизнь такая». «Это что ж получается? Второй парень, которого бабоньки приводили ко мне на промывку мозгов, тоже впечатлился?» «Ну, дай-то бог». «Ладно», — настороженно согласилась Ирина Викторовна. «Раз так, ты будешь у них всех наставником». Строго посмотрела она на Изольду. «С тебя и спрошу, если что не так. Своей премией ответишь». Изольда согласно кивнула, одновременно втягивая голову в плечи. Видно было, что за премию она опасается. Но так уж получилось, что возможность взять сейчас Славку слилась с возможностью привести сюда потом собственного сына и услужить подруге. Так что моему другу повезло. Пойдет за компанию. Так они обе легко согласились. Но, скорее всего, все же сыграл роль мой авторитет, наработанный в бухгалтерии и в целом на заводе. Да и те газетки брянские с моей фамилией и фотографией тоже вряд ли были лишними. Очень в СССР все впечатляются, когда фото своего собеседника и похвалу в его адрес видят в газете. Но я и сам не могу забыть поведение своей бабушки до и после этой газеты. Жизни меня учить точно перестало как раз после этого, и мое мнение по любому вопросу сразу для нее стало намного весомее. Оказалось бы, тот же несовершеннолетний внук, которого еще недавно под затыльниками по дому гоняла. Интересно, а что со второй половиной этой ставки? Кому ее закрывают? Хотя, какое мне дело? Пусть мухлюют, как хотят. Лишь бы нас со Славкой не обижали. Изольда занялась оформлением моего увольнения завтрашним днем и Славкиным приемом с понедельника, а я взялся учить Славку. Начал я с экскурсии по заводу, точь-в-точь, как бабушка, когда впервые привела меня сюда. Сводил его в клуб, показал музей и спортзал. Упомянул о тренировках 3 раза в неделю, показал столовую, оба здания правления, гараж, цеха, понял по его глазам, что он уже все перепутал, усмехнулся и махнул рукой. Что ему реально понадобится, то найдет. Людей спросит, на крайний случай. Люди тут неплохие, подскажут пацану. А потом привел друга на рабочее место и принялся объяснять суть работы и ее методы. Сначала у Славки глаза разбежались. Ему реально было трудно. Он первый раз в жизни видел путевые листы и ведомости учета. Это мне надо было только запомнить, как разные диспетчера сокращают названия подразделений. И то я себе прямо на соответствующих ведомостях все варианты записал и не парился больше. Славке пришлось объяснять все с нуля. Я старался себя придерживать. Мне-то было все понятно. И хотелось рассказывать побыстрее. Но Славка-то плыл. Вернувшаяся из кадров Изольда активно подслушивала и подглядывала за мной. Иногда встревала со своими подсказками и уточнениями. То ли отрабатывала звание заслуженного наставника всея бухгалтерии, то ли примерялась к моей роли. Ей же в скором времени придется также Валентининого Валерку натаскивать, а потом и своего Андрюху. Мы отсидели со Славкой. Положенные 4 часа я проводил друга еще немного в направлении проходной. «Ну, как тебе первый рабочий день?» — спросил я друга. «Уф!» — только и смог выдать Славка, выпучив глаза. «Ничего, глаза боятся, руки делают. Завтра мы еще с тобой вдвоем отработаем, а в понедельник по любому непонятному поводу обращайся к Изольде. Она поначалу может показаться склочной и беспардонной, но если постараешься подружиться, то с ней вполне можно комфортно работать».
«А как с ней подружиться?» — испуганно спросил друг.
«Это уже будешь смотреть по ходу пьесы. Будут разные ситуации. Старайся вести себя уверенно, с чувством собственного достоинства. В женские склоки не влезай. Решай и поступай по справедливости. Ты мужчина, несмотря на молодой возраст, просто не забывай об этом». Мы попрощались, Славка пошел на проходную, а мне надо дождаться Галию, проводить ее домой, взять у Загиты и отнести Игнату домой передачку. Но сначала звонок отцу. Вернувшись в бухгалтерию, с разрешения Ирины Викторовны набрал рабочий номер отца. Звали его к аппарату долго.
«Слушаю, Ивлев», — наконец услышал я на другом конце провода.
«Бать, это Павел, привет».
«Привет. Когда точно вы приезжаете? Билеты взяли?»
«Нет еще. Завтра на вокзал схожу».
«Смотри, не тяни. Сейчас лето, с билетами могут быть проблемы. Вы втроем едете?»
«Да, как и говорил, еще моя Галия едет. По ней помощь будет нужна, по переводу».
«Ну, приедешь, поговорим», —
ответил отец, давая понять, что это не телефонный разговор. «Ну, я и не пытался сказать ничего криминального. Чисто напомнить, что такой вопрос будет. А то, мало ли, отец забегался, забыл, и придется мне самому этим заниматься. Рискованно, не знающий, к кому обращаться, такие вопросы решать.
А так не заскочит с темы. Мало ли, кого сегодня уже и попросит помочь. Я снял квартиру на проспекте Мира, две комнаты. Одна Диане и твоей девушке, вторая нам с тобой. Эх, оторвемся с вами», — продолжил отец.
«Так, и ведь отец не знает, что я не буду в Горный поступать. Надо ему сейчас сказать, чтобы потом такой сюрприз не делать. А то, мало ли, заранее договорится обо мне, деньги кому-нибудь отдаст. Это легко дать взятку, зная, кто берет, а вот забрать ее, если сам облажался, значительно труднее.
Пап, я, скорее всего, буду в МГУ поступать», — сразу и сказал.
Тут же услышал неожиданный шорох со спины. Сразу представил, как главбух, краем уха прислушивающийся к нашему разговору, заинтересовалась и положила бумаги, что изучала, на стол, чтобы уделить нашему с батей разговору всемерное внимание.
«Ты уверен, сын?» — спросил отец озабоченно. «Там по 5 человек на место минимум, на любой факультет».
«Я уверен в своих силах, отец. Точно поступлю, не сомневайся», — заверил я. Договорились, что я при первой возможности, как возьму билеты, сообщу ему, и мы попрощались. Свои 4 часа я отработал, поэтому пошел в комитет комсомола. Сатчан увидел, как я вхожу через открытую дверь кабинета, и сразу поманил меня к себе. Успел только Галию чмокнуть на ходу.
«Дверь», — велел Сатчан.
«Значит так», — начал комсорг, когда я прикрыл за собой дверь. «Вот тебе телефоны. Это рабочий и домашний. Я все написал. Позвонишь этому Владимиру Аркадьевичу, скажешь от меня. Я тебя уже рекомендовал ему. Встретишься с ним, постарайся произвести на него впечатление. Выберешь факультет и кафедру, скажешь ему. Дальше он скажет, что делать».
«Что, прямо на любой факультет?»
— уточнил я.
«На любой. Так же и договаривались, верно? Ты свои обязательства передо мной выполнил не на 100%, а на 200. Я, признаться, такого не ожидал. Так что и я делаю то, на что условились».
«Ценю такие принципы», — кивнул я серьезно. «Правда, так и не понял, зачем меня нужно было светить по бессмертному полку, но ладно, проехали. А как ты, когда получится в Москву вырваться?»
«С твоей помощью чувствую, что скоро», — расцвел Сатчан. «Уже пошли позитивные сигналы по Москве. Впечатлены, предлагают разные позиции. Теперь главное выбрать правильно то, что даст наилучшие перспективы. Есть очень лакомые варианты».
Сатчан замолчал и как-то по-особому на меня посмотрел.
«Ждет», — догадался я, — начну ли расспрашивать его о деталях возможных позиций. «Не доверяет полностью, однозначно. Значит, расспрашивать нельзя».
«Ты мне детали не рассказывай. Главное, чтобы не сглазить», — улыбнувшись, махнул рукой я. Уверен, что с твоим опытом ты сможешь выбрать самостоятельно самое лучшее. Ну, а потом найдешь меня в МГУ через своего же человека».
«Верно. Так и сделаем», — как-то успокоенно кивнул Сатчан.
«Еще только один вопрос. По стройотряду, что мы обсуждали», — сказал я. «Завтра, уже увольняясь с завода, пропуск тоже заберут. Так что, если что, через Галию решим, что там с ним получится. Только просьба сказать заранее, если какие-то проблемы будут с этим. Я тогда свои связи подтяну заблаговременно, чтобы пацанов без работы не оставить».
«Поверь, это пустяк. Сделай без проблем все на уровне», — серьезно ответил мне Сатчан.
«Да, чуть не забыл. Мой брат Тимур сильно накосячил весной. Вылетел из школьного комсомола как пробка. Но осознал. Исправляется активно, кучу общественной работы переделал в школе. Можно ли его в комсомол принять в нашу заводскую организацию? А то он собрался поступать в Рязанское училище, а до меня только недавно дошло. А кто же его туда возьмет, если он не будет членом комсомола? А школу он уже закончил. Там уже в комсомол обратно не возьмут».
«Понимаю», — кивнул Сатчан. «Ну, если, как говоришь, он исправился, то пусть приходит и приносит от директора рекомендацию по вступлению в комсомол, а мы его примем сразу. Через Галию тоже. Пусть временный пропуск оформит».
«Ну, надо же, какой осторожный жук. Хочет серьезной бумажкой подстраховаться. Хотя молодец, конечно. Не имел бы таких привычек и будущего бы не имел. Связи связями, а имеющийся на тебя компромат компроматом». «Спасибо». Взял я со стола записку с контактами нужного мужика и протянул ему руку, прощаясь. «Позвоню, как устроюсь». Сатчан кивнул, озабоченно глядя на меня, и пожал мою руку. «А чего он ждал? Что я прыгать от радости буду?» «Странный тоже». Вышел из его кабинета в глубокой задумчивости. На автомате сел у стола Галии в ожидании, когда она освободится. «Все специальности, все факультеты передо мной открыты. Элитного вуза, выше некуда. Мои будущие сокурсники станут элитой страны. И что же выбрать?» «Проблема была очевидна. Пойду на экономику, мне будет откровенно скучно. Меня будут учить тому, что я знаю лучше преподавателей. Они о той же рыночной экономике имеют весьма смутные представления, а я в ней вполне себе преуспел. Особенно преуспела моя жена, наложив лапу при разводе на самые ценные активы. Впрочем, это тоже прекрасно вписывается в концепцию рыночной экономики. А что касается социалистической экономики, и в ней тоже поработал вдосталь, а потом при крахе СССР узнал и про все ее уязвимые места, часть из которых, правда, стали уязвимыми только при Горбачеве. До этого вполне себе работали во благо СССР. Смогу ли я сидеть на бесконечных лекциях, где студентам будут растолковывать то, что для меня дважды два — четыре, и мама мыла раму? Смогу ли не заснуть прямо там, от скуки? Не покажется ли моя морда слишком надменной преподавателям? Вопросы, вопросы. Отсюда понятен соблазн поступить на что-то, о чем я имею смутное представление, на ту же историю, к примеру. Изучать древние грамоты — это же так интересно, наверное. Правда, есть риск, что на историю партии большевиков придется потратить больше времени, чем на грамоты. Но это тоже не камильфо. На журфак рвануть — легкий путь для заработков после окончания. Главное — зацепиться в Москве, описать красиво я и так умею. Сколько отчетов составлено? Сотни, наверное. Да и статейки я в московской прессе периодически тискал в 21 веке, так что и опыт имеется. Вынырнув из размышлений, заметил, наконец, перед собой озабоченное лицо Галии. Бедняжка присела передо мной на корточки и заглядывала мне в глаза. «Все нормально?» — спросила она, заметив, что я вернулся в реальность. «Все хорошо, дорогая». «Мы не едем в Москву?» «С чего ты взяла?» «Наоборот». Улыбнулся бодро, чтобы не пугать ее больше, и, понизив голос, добавил. «Что у тебя с документами из твоего института?»
«Я им позвонила, попросила справку подготовить. Завтра надо будет ехать в Брянск и ее забрать», — ответила Галия тоже почти шепотом.
«Справка и все? Больше ничего не нужно?»
«Как не нужно? Нужно! Там целая история. По академической справке меня зачислят в новый институт и запросят в старом институте мое личное дело. А его пришлют только тогда, когда будет подписан приказ о моем отчислении в связи с переводом. А подпишут его только тогда, когда закончатся отпуска. Короче, перевод — это непросто и долго».
«Понятно. Мне билеты до Москвы надо купить. Может, тоже в Брянск с тобой метнуться? А то батя пугает, что их может и не быть. А у нас на вокзале так стоять долго в очереди надо. Пока кассир дозвонится до Брянска, пока и места подберут».
«О, поехали. Я хотела на автобусе после обеда».
«Отлично, я с тобой. И со Славкой посижу на работе, и в Брянск за билетами успею. Только предупредить его надо, что мы на работу с самого утра пойдем. Школа, все, теперь можно и так». Дождавшись конца рабочего дня, проводил Галию, договорившись с ней, что она будет готовиться к поездке к субботе, а не к воскресенью. «Вдруг билетов на воскресенье не будет, поедем раньше. Отец хату уже снял, так что ему без разницы». Долго задерживаться у Галии не стал. Загид сам вынес мне матерчатую сумку, зашитую нитками грубыми стежками, чтобы не раскрывалась, и вручил конверт с адресом и адресатом. «Сперва один муж поедет», — сказал я, — «а как устроится, за женой вернется».
«Скажи ему», — велел Загид, — «чтобы он сразу не уходил, ответа дождался. Это важно».
Я сразу же сообразил, что в сумке явно будет какое-то письмецо, в котором Загид попросил родственников взять шефство над молодой парой. Хороший он мужик, право слово. «Конечно», — пообещал я и распрощался со всеми, с Галией, с Загидом и Маратом. Оксана даже не вышла, когда мы пришли. Ну и черт с ней. Забежал к Юльке с Игнатом, передал ему сумку и письмо. На словах передал, что просили ответ дождаться, сразу не уходить. Добавил ту же фразу, что и мне Загид сказал, что это важно. Не удержался и намекнул, что к родственникам Загида можно обращаться в случае проблем. А то, мало ли, Игнат начнет стесняться. Посмотрел ему после этого в глаза, чтобы понять, что осознал. Он осознал. И я удовлетворенно кивнул. Пожелал затем Игнату удачи и распрощался с ними. Зашел к Полянским. Диана была дома, предупредил ее, чтобы собралась к субботе. «Завтра поеду за билетами, возьму, какие будут». Оксана, выглянув из своей комнаты, приветливо кивнула мне, здороваясь. «О как! А жизнь-то налаживается. А как ругались с ней еще недавно». Но едва поняла, что я искренне о ее детях забочусь, размякла и стала нормальной женщиной. Дианка, предвкушая поездку в столицу в радостном возбуждении, спросила у меня, какая в Москве погода, что ей с собой брать из одежды и обуви. «Аттестат и паспорт главное. Остальное неважно», — подколол я ее. «И медицинскую справку. Она, кстати, у тебя готова?»
«Давно», — усмехнулась Дианка. Не стал ей говорить, что мне форму номер 286 просто так дали, ничего не сдавая, никаких врачей не проходил. Мама подсуетилась.
«Отлично. Завтра вечером вернусь из Брянска, зайду».
«Пока», — попрощалась со мной счастливая сестра. Было бы ее поступление настоящее, без отцовской помощи, я бы ей целую лекцию прочитал. И как одеваться, и как себя вести на вступительных экзаменах. А так, когда отец ее продвигать сам будет, ну какой смысл? Да она, даже если в картофельном мешке с прорезью для головы в аудиторию войдет, все равно студенткой станет. Папаня мой не производил впечатления пустозвона. Над репутацией крутого парня, хоть и в возрасте, он старательно печется. Значит, не может себе позволить скандала с возвращением Дианки, несолоно хлебавшей из Москвы. Тут же весь город облетит история об отце-доценте, не сумевшем собственную дочь поступить в собственный вуз. Репутация упадет у него ниже плинтуса. И как потом к друзьям сюда приезжать водку пьянствовать? Засмеют же. Дальше, походу, у меня был дом Мишки Кузнецова. Друг с энтузиазмом доложил мне, что у нас в команде на подработку в стройотряде на август уже точно есть 6 человек. Леха Мужицкий, Олег Афанасьев и его друг по двору, Женек. Мишка еще закинул удочку другим парням. К августу он гарантировал 8 человек, я 9-й. «Отлично.
Завтра снова заскочу к Сатчану и изложу диспозицию. Может, еще до отъезда все и решим. Не понадобится потом через Галию договариваться. Добравшись, наконец, до дома, вывел гулять Тузика. Идти уже никуда не хотелось. Стоял у калитки и ждал, когда щенок нагуляется. Мысли вернулись к поступлению и тем возможностям, которые открыл мне Сатчан. Истфак, журфак. Все это интересно, но я все же экономист. А кто мне позволит в СССР, закончив истфак или журфак, работать на ответственных должностях экономистом? Эх, блин, все же придется идти на экономический факультет МГУ. А по нему все более-менее ясно. Надо брать что-то максимально удаленное от истории КПСС и прочего схожего. Нашел на днях в одной из московских статей большую статью про МГУ с перечислением самых популярных специальностей. Вот там была и такая — математические методы в экономике. Вот она, моя будущая специальность, судя по всему. Успокоившись, позвал Тузика и вернулся в хату. На столе лежала развернутая газета, наша, Святославльская. На последней странице было обведено одно из частных объявлений. С интересом прочитал его, и до меня дошло кое-что важное, когда дочитал до места, что в доме есть винтовая лестница. «О, так это же наш дом продается!» Бабуля решилась. «Ну и хорошо». Под газетой нашел корзинку с пирожками, налил себе чаю и стал просматривать остальные объявления в поисках адреса Никифоровны. Вскоре пришла бабушка и устало плюхнулась на стул у стола. «Ты где так ухайдокалась?» — удивился я.
«Никифоровне вещи собирать помогала». «Ой, Пашка, не зря говорят. Один пожар равен двум переездам. Столько барахла за всю жизнь набралось. Старье всякое Анькино перебирали. И выбросить жалко, и вести с собой смысла нет. И людям предлагать неудобно».
Бабушка окинула взором нашу хату и тяжело вздохнула. «Ба, я все твое барахло перевезу, не беспокойся». Поспешил успокоить ее я.
«А надо ли тащить его с собой?»
Скептически взглянула на меня бабуля.
«Я, пожалуй, начну потихоньку готовиться к переезду. Повыкидываю всякую рухлядь ненужную. А ты вернешься из Москвы и переедем?»
«Подожди, бабуль, может, там дом уйдет, пока мы тут с продажей возимся?»
«Паш, мы уже задаток отдали. У Никифоровна с собой было», — вдруг призналась бабушка. «Никуда он уже не уйдет».
«Вот так новость. Ну, хорошо. Теперь, значит, никакой спешки. Спокойно продаем дом и перебираемся. Интересно, насколько это безопасная сделка. Как в СССР это было? Как оформлялось? Начну сейчас бабушку расспрашивать, сколько они задаток оставили, как оформили. Еще на мысли тревожные натолкну. Будет волноваться. Будем надеяться, Никифоровна и бабушка, тетки, жизнь повидавшие, опытные, обмануть себя не дадут».